ясное и определенное направление, которое указывает правильный путь. Сейчас я хочу коснуться догматической стороны и канонической в то же самое время, потому что каноническая сторона всегда должна быть обоснована догматической, то есть учением Церкви, и догматическая сторона, то есть учение Церкви, на практике должна иметь какой-то способ действия, то есть должна руководствоваться правилами Церкви. И вот у нас и есть такое определенное правило. Это первое правило, которое приписывается святому Василию Великому. В книге правил есть вот это правило святых отцов. Вот это первое правило Василия Великого и есть правило, которое ясно определяет наше поведение с точки зрения учения нашей Церкви в отношении других христиан, которые не являются православными. И в данном случае это вопрос очень простой. Если такое лицо переходит в православие, что с ним делать? Есть в результате этого правила, постепенно было создано общее правило православной церкви, которое в Русской православной церкви было окончательно кодифицировано в середине XIX века. Это так называемых три чина принятия в православие неправославных христиан. Первый чин, второй чин и третий чин. И это означает просто крещение. Если человек не крещен, то его крестят. Потому что бывают некоторые секты, которые вообще не имеют крещения как такового и не признают его. Как квекеры, например. Таких надо просто крестить. Если крещение неправильное, то есть не было совершено во имя Пресвятой Троицы и без употребления воды, то необходимо перекрещивать. То есть неправильное крещение сделать правильным. Это все первый чин, когда дело идет о крещении как таковом. Но есть такие явления, когда переходят в православие люди, уже крещенные правильным крещением, как это говорит святой Василий Великий, то есть во имя Пресвятой Троицы, во имя Отца и Сына и Святого Духа, и правильно святой водой, или вообще водой, то есть употреблением воды. Есть также и крещение, которое можно определить как обрядовой разницей. То есть это погружение, как оно должно быть во всей православной церкви, или же обливанием, употреблением воды. И здесь православная церковь совершенно определенно говорит, что самый лучший способ такого крещения – это всегда погружение, но бывают случаи, особенно с младенцами, когда невозможно в той или иной, в том или ином случае, болезни, например, погрузить полностью, и тогда частичное погружение и поливание головы. И случаи такие, когда вообще нет возможности по тем или иным причинам совершить полное погружение, и тогда употребляется вода просто обливанием головы или даже просто употреблением воды хотя бы в какой-то части тела для того, чтобы это было. И все эти случаи, если они уважительны, принимаются православной церковью как крещение. Это надо учитывать и понимать, и не смущаться этой обрядовой разницей. Надо сказать, что многие территории православной церкви, в частности, Западная Украина, Северная Югославия и так далее, в течение многих десятилетий, если не веков, использовала не погружение и до сих пор использует не погружение, а просто частичное употребление воды. И это принимается как крещение. И никем никогда не оспаривалось. Хотя всегда предпочиталось крещение полным погружением, но тем не менее вот это почиталось возможным. И надо сказать, что если нам вот стать на такую, я бы сказал, полусектантскую точку зрения, что мы не принимаем никакое крещение, которое не было с погружением, то нам придется просто считать некрещенными целую огромные области православной церкви, что, конечно, невозможно даже себе и помыслить. Вся Северная Югославия в течение уже веков, начиная, кажется, чуть не с 16 или 17 века, фактически перешла к обливанию вместо погружения. И то же самое это в других некоторых территориях было, есть и продолжает быть. Поэтому нам надо быть очень осторожными в такого рода суждениях. Это просто мы не знаем. Наша необразованность иногда делает нас вот такими нетерпимыми. Совершенно там, где нет необходимости это делать. Само правило Василия Великого, оно базируется на известной не просто самом правиле, как оно теперь отредактировано в книге правил, но оно базируется на послании святителя Василия Великого, который он написал своему другу Амфилохию, архиепископу Иконийскому, и там он подробно описывает и говорит, по какому плану это, так сказать, вот так создано, как правило церкви. Почему, он говорит, мы не перекрещиваем иногда, и почему мы принимаем крещение некоторых из людей. И он это объясняет. Потому что, как он говорит по-гречески, «эктис» – эти люди, «эктис экклесиас онтон» – эти люди существуют от церкви. Это буквальный перевод. То есть, другими словами, они существенно принадлежат уже церкви. Их не надо перекрещивать, они уже в каком-то смысле, не полностью, но являются членами церкви по существу. Это очень важное решение великого святого отца, великого догматиста, великого богослова, великого канониста, который написал замечательные подвижнические уставы, и который знал, что делал, и который дал основание для всему. И когда мы начинаем вот так вот легко и слегка судить об этом очень важном объяснении святителя Василия Великого, мы тем самым оказываемся нарушителями святоотеческих преданий. Поэтому надо быть очень осторожным. И надо сказать, что мы не можем сказать, что, например, вся Западная Европа христианская, потому что она не крещена в православной церкви, или потому что она не имела погружения, что она вся некрещенная. Это хула на Духа Святого. Это нельзя говорить такую вещь. Надо сказать, что спор на эту тему очень древний, еще до Василия Великого. Василий Великий был тем, кто разъяснил этот спор, который дал указание православной церкви, как надо себя вести. А до него, когда еще его не было, и не было его решения, тогда, конечно, было неясное положение, но были споры, и очень серьезные и горячие споры. И одним из таких крайних отцов церкви, который очень строго относился ко всем таинствам, которые были или претендовалось, что они были в пределах за православной, за пределами православной церкви, это был святитель и потом священномученик, архиепископ Карфагенский Киприан. И начались споры на эту тему, очень большие. Тоже Карфагенский епископ, но не самого Карфагена, а Карфагенской церкви, это города Иппона, Иппонский, не японский, а Иппонский, Августин, которого православная церковь считает блаженным, блаженный Августин, он спорил вот с точкой зрения Карфагенского Киприана. Также точно Папа Римский Стефан того времени тоже спорил. И в результате на Вселенском соборе этот вопрос обсуждался, в Первом Вселенском соборе этот вопрос обсуждался. И вот результатом этого было постановление Василия Великого, которое вошло в нашу книгу правил. Поэтому это не просто отдельное личное мнение Василия Великого, а это то, что вошло в книгу правил, то есть стало окончательным решением этой проблемы и этого вопроса. И вот с этой точки зрения при митрополите Филарете, теперь канонизированном святом московском, было установлено вот это правило в русской церкви трех чинов принятия, которое базировалось всецело на этом учении Василия Великого и на учении Первого Вселенского Собора и других соборов. Поэтому нам сейчас вот так вот самим решать и самим настраиваться так или иначе против тех или иных христиан просто неправильно, несправедливо и не церковно с точки зрения нашей православной церкви. Итак, мы считаем, что все те, которые крещены во имя Пресвятой Троицы, с употреблением воды, независимо как, вообще, с употреблением воды, это достаточно. Если это достаточно для больных, то тем более достаточно для всех остальных, которых мы переводим в православную церковь. Они крещены. Другими словами, они по определению святителя Василия Великого в некотором смысле сущностно являются членами церкви, той же церкви, которой принадлежим мы. Если хотите, это можно сказать исторически, они принадлежат к тому же дереву, древней церкви, в котором все ветви были соединены в свое время, в едином корне, и поэтому святитель Иоанн Максимович II, то есть святитель Шанхайский и Сан-Франциский, в свою бытность западноевропейским и американским впоследствии епископом, он возобновил очень много почитания святых западных, которые принадлежали западной церкви в тот период, когда она была единая с православной церковью. И это очень важно, потому что это забылось, и он восстановил таким образом общение с западной церковью, если не современной, то во всяком случае исторической, которая была забыта, и это было неправильно. И в этом отношении мы должны относиться, конечно, к иным христианам по-братски, и понимать, что хотя у нас есть расхождение по некоторым вопросам, есть некоторые ереси и расколы и так далее, но тем не менее мы хотим уврачевать эти расколы и эти ереси. И для этого нам надо быть в контакте, а не во вражде. И этот контакт и есть христианский экуменизм. И поэтому он всецело является основанным на святоотеческом и соборном решении древней и современной православной церкви, и мы не должны к этому относиться как к чему-то негативному. Но, повторяю, бывают иногда крайности, и в этих крайностях надо быть осторожным. И если такие крайности мы замечаем, как, например, отношение к некоторым сектам, особенно таким сектам, которые вот врываются сейчас в Россию и пытаются делать свое дело на почве православной русской церкви, которая пережила гонения и страдания, сейчас восстанавливается, а они расхищают это стадо, то, конечно, совершенно естественно, что русская православная церковь, несмотря на все укоры со стороны некоторых западных деятелей и даже президента Соединенных Штатов, они все-таки правильно делают, что они защищают свою пасту от фальшивого и ложного экуменизма. В этом отношении, конечно, и не только ложного экуменизма, но и нападения просто других христиан, но сектантов таких вот, и часто очень самих некрещенных, и вне церкви находящихся совсем полностью на территории той или иной православной церкви, в частности, сейчас русской. Поэтому надо иметь отношение к экуменизму нормальное. То есть и положительно оценивать то, что действительно положительно и нужно, и отрицательно в том, что действительно надо защищать наших православных, которые оказываются под ударами. В этом отношении надо быть действительно справедливым и не косным, и не односторонним. И здесь очень важно учитывать, что в экуменических встречах, о которых сейчас, вот, скажем, во Всемирном Совете Церквей, я был на многих, я бывал там и как представитель, тогда я был в сербской церкви, представитель сербской православной церкви, официальный представитель, иногда как наблюдатель, иногда как просто член делегации, уже когда сербская церковь вошла в Всемирный Совет Церквей. Я бывал там на ассамблеях, то есть на всемирных конференциях, бывал на заседаниях Центрального комитета и бывал тоже как корреспондент, когда я работал, вел религиозные программы BBC, то BBC меня направляло на эти. И вот я могу вам свидетельствовать, что это было очень положительно для православных вот это участие. Во-первых, там было строго определено правилами, что мы не являемся ни в какой мере никакой сверхцерковью. А это просто только форум, только место, где мы встречаемся, где мы говорим друг другу, во что и как мы верим. Для нас, православных, это имело огромное положительное значение, потому что это давало возможность нам, представителям различных православных церквей, встречаться вот на таком уровне и там подчеркивать свое православное единство по целому ряду вопросов, где царило абсолютно хаотическое отношение всех остальных, потому что были настолько разнородные мнения и борьба различных мнений. И здесь мы самым фактом, что мы были абсолютно единомысленны, а нас бывало иногда по 80 и больше членов делегации из разных православных церквей, мы себя проявляли как единое целое. И этим мы свидетельствовали, что такое православная церковь, которая может вот иметь такое абсолютное единство веры и единство мнений. И это поражало других христиан, которые вот сейчас являются действительно разрозненными и разбитыми. А мы из Восточной Европы, в особенности, часто являли вот этот удивительный пример сохранившегося в нас единства. Уже это одно было положительно. И целый ряд других таких же положительных явлений бывало, которые нельзя не признать ценным и нужным. Вот что такое положительный христианский экуменизм и, в частности, православный, как миссия. Потому что мы являлись на всех таких совещаниях и встречах миссионерами. И я сам лично знаю, что такого рода встречи, такого рода возможности встречаться с людьми других исповеданий очень часто приводило к тому, что люди переходили в православие. Я сам был на очень ценной встрече с так называемыми православными, они так себя называли, евангелистами. Это было в Санта-Барбара, в Калифорнии, куда меня направили официально, поскольку я был епископом в то время тех мест с центром Сан-Франциско, и моя церковь, православная церковь Америки, официально меня направила туда, на встречу с этими, тогда еще далеко не православными. Они только называли себя, что они стремятся к историческому православию. Но кончилось это тем, что тысячи и тысячи вот этих христиан присоединились все вместе к православной церкви. И сейчас те самые люди, с которыми я беседовал вот тогда, просто вот как это была экуменическая встреча, они теперь все члены православной церкви, священники православной церкви, богословы православной церкви и очень ценные люди для нас своим удивительно глубоким образованием и знанием древней, нашей древней православной церкви. Вот вам пример. Пример, как экуменизм привлек тысячи людей в православную церковь, в частности, вот у нас в Америке. Поэтому мы должны быть очень осторожны в нашей оценке этого. Но, с другой стороны, конечно, повторяю, когда нужно, надо защищать свое православие и от ложного экуменизма. Вот так будем на это дело смотреть. Меня, может быть, спросят, а какая основа, богословская и каноническая основа вот в таком христианском экуменизме, где мы можем на это базироваться? Я в данном случае сошлюсь на слова известного русского богослова и декана Богословского института в Париже, протоиерея отца Василия Зиньковского. Имя Зиньковского настолько известно среди православных людей, которые знают дело, что тут не приходится сомневаться в том, что он в данном случае действительно является православным и очень глубоким православным богословом и понимающим, и знающим проблемы экуменизма, именно потому, что он жил все время во Франции и знал, и встречался с христианами других исповеданий. И вот он говорит, у нас есть основания. Это, конечно, основание, уже я его определил, это основание Василия Великого, но Зиньковский это объясняет и говорит. Что это означает? Это означает, что у нас есть, уже существует единство с христианами, которые тоже крещены. У них нету всей полноты православной церковности, у них нет всех даров Святого Духа, которые подаются в миропомазании или конфирмации по западной терминологии, или в священстве, через священство и так далее. Но у них есть крещение, они крещены. И мы не смеем даже подозревать, что это крещение может быть какое-то ложное. Василий Великий говорит, нет, он употребляет слово «онтон», отсюда «онтология», то есть сущностно, то есть по существу, то есть, другими словами, они принадлежат церкви, он говорит, они существуют от церкви. Ну, и поэтому, говорит отец Василий Зиньковский, у нас есть основания говорить на вот таком общем форуме с уже крещенными людьми, для того, чтобы дать им возможность познать полноту нашего православия. Совсем не договариваться о каких-то уступках в области веры, нет. А именно в этом форуме мы говорим свое, они говорят свое. Есть много положительного в их жизни, и мы это принимаем, но есть также и отрицательное, что мы не принимаем. Но во всяком случае, мы можем встречаться, мы можем даже молиться вместе, мы не можем причащаться вместе. Это другой вопрос, и очень серьезный вопрос. Ибо причастие, Евхаристия есть то, что соединяет православных. Я помню, как мне владыка святитель Иоанн Максимович, святой Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский, говорит, у нас в том заключается различие между нами и католиками, например, что у нас Евхаристия над юрисдикцией, а у них юрисдикция над Евхаристией. Евхаристия есть единство церкви как таковое. Евхаристия, то есть, значит, участие в причастии, участие в литургии, участие в полноте жизни в церкви. Это только в православии. Мы не можем никого допускать к причастию, кто не является православным. Таково учение нашей церкви. И это строго соблюдалось на всех этих экуменических съездах. Мы совершали там православную литургию, но причащались только те, кто были членами нашей православной церкви. Вот это и есть полнота единства. А крещение – это начало. И в этом отношении мы не отрицаем, что они крещеные, что они христиане, что они не безбожники, не атеисты. Они наши братья в этом отношении, но они еще не полноту. Они еще не имеют полноты, и они поэтому нуждаются в большем, и это давалось им. И мы показывали им самым фактом своего единства и своего причастия, и своей Евхаристии, они видели это, что значит быть православным. И многие приходили к православию. Вот и сейчас у меня есть сотрудники, изумительные сотрудники православные, которые ни единой капли крови православной в себе не имеют, но которые фактически являются лучшими православными, я должен сказать, чем мы сами часто. Ясно?
И вот, владыка, когда я был в лагере, работал в епископальном, нам там епископ этой епископальной церкви ответил на вопрос на такой, что вот у нас было много студентов из разных стран и разных религий, и католики, и протестанты, и православные. И вот он сказал, что вот здесь мы все можем причащаться, это потому что мы все христиане и все должны причащаться. Вот.
Но это типично протестантский взгляд, у которых церковь невидимая. Это учение их таково, что церковь невидимая. Да, конечно, есть две стороны церкви, и мы так говорим, что есть человеческая природа церкви и есть божественная природа церкви. Божественная природа церкви, она подается в таинствах, Духом Святым, в Духе Святом. И, так сказать, многое в ней невидимо, это так. С другой стороны, есть человеческая сторона церкви, и эта человеческая сторона церкви, она видимая, ясная, определенная, и у нее есть специальные канонические правила, которые определяют ее жизнь. Но разница между нашей экклезиологией, нашим пониманием церкви и протестантской заключается именно в том, что для нас видимая церковь, она является единой церковью и в одном, и в другом отношении. Она, да, имеет природу божественную, но и даже божественные таинства мы все-таки видим во внешнем видении. И крещение, и причастие видимо. И вот эта видимая сторона единой церкви, она есть основа для нашего православного учения о ее единстве. В этом мы различаемся с протестантами, у которых вот такая раздробленность, и несмотря на эту раздробленность, они причащаются, хотя мы говорим, что причастие есть видимое выражение нашего единства. Если мы будем становиться на их позицию, тогда вот будет то, что, чего боятся люди наши православные, что мы впадем в протестантизм и раздробим нашу собственную церковь. Мы это не можем сделать и не делаем никогда. И насколько я знаю, во всех таких случаях и встречах никогда не было такого, чтобы православная делегация вот так вот бы раздробилась или пошла причащаться к другим христианам без какого бы то ни было единства в вере и в догматах. Вот в этом все дело. Мы, православные, сохранили наше единство. И мы не стали ни католиками, ни протестантами. Мы сохранили и показали, им дали.